Шаббат шалом. Я рад снова видеть вас, и мне сегодня предоставилась возможность вместе с вами рассмотреть эту главу, которую мы прочитали, и порассуждать, посмотреть, что в ней особенного. Итак, мы с вами находимся в книге Шмот, или Исход, и сегодня мы читали главу, которая называется «Трума», записанная в книге Исход, 25 глава с 1 стиха и по 27 главу 19 стих. Что такое трума? Что это за слово? Мы знаем, что по обыкновению берется одно из первых слов главы и дается название главы. Трума переводится, здесь оно взято из 2 стиха, где мы читаем: «Скажи сынам Израилевым, чтобы собрали для меня приношение». Трума – это приношение. Ну вот, из услышанного, как было сказано, что эта глава небольшая, но вот из услышанного, о чем шла речь в этой главе? О постройке скинии, да? Интересно, что глава называется «Приношение», но содержание ее о постройке скинии, да? И мы сегодня попытаемся найти взаимосвязь одного и другого. И прежде чем к этому мы с вами перейдем, давайте рассмотрим некоторые понятия и более буквальный перевод некоторых слов. Итак, трума – это приношение, и это существительное происходит от глагола «рум», что означает «возвышать» или «поднимать». То есть существует слово «приносить», но здесь имеется, используется совсем другое слово, которое как бы возносить или преподносить, или что-то возводить вверх. И от этого глагола происходит и слово «трума» – «приношение». Дальше, как вы уже сказали, что глава у нас про скинию, да? И интересно, что вот первые 9 стихов этой главы являются как бы введением. И вот что мы здесь читаем? Первый стих: «И сказал Господь Моше, говоря: скажи сынам Израилем, чтобы собрали для меня приношение от всякого человека, благорасположенного сердцем, берите приношение мне, и вот приношение, которое вам принимать от них». И дальше мы читаем перечисление, что именно. 8 стих: «И пусть делают они мне святилище, и буду обитать среди них. Все, как я показываю тебе, образец скинии и образец всех сосудов ее, так и сделай». То есть мы видим здесь разговор или указание о приношении и указание, что необходимо сделать святилище. И вот та постройка, которую они должны сделать, вот в 8 и 9 стихе названа как святилище, и 9 стих как скиния. Два разных слова. Давайте тоже на них посмотрим. Первое — это у нас святилище, что в оригинале читается как мигдаш. Мигдаш — существительное тоже, которое происходит от слова кадеш. Кадеш означает святой, святое, священное. Или глагол освящать. Да? И мы это встречаем с вами в 26 главе, в 33 стихе, где у нас пишется или говорится, 26 глава нашей сегодня недельной главы, 33 стих: «И прикрепи завесу к крючкам, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Если мы посмотрим в оригинал, то вот там, где написано, что будет отделять вам святилище от святого святых, буквально написано, что вместо святилища написано «хакодеш», То есть святое отделять от ха-кодашим, от святое от святых, во множественном ха-кодашим, во множественном числе. То есть будет отделять святое от более святого, можно так перевести. Вот используется вот это слово кадеш, святой или освященный. И по названию центра скинии, да, вот святого и святого святых, названа и сама скиния, значит, это святилище. И вот от этого слова берется слово или существительное производное мигдаш, святилище. А второе слово, которое здесь используется, это скиния. Это у нас 9 стих. А скиния в еврейском это мешкан. Мешкан это тоже существительное, которое происходит от глагола шахан, что означает обитать или пребывать или населять. И мы с вами это читаем в 8 стихе, где написано, что вот они мне, и пусть делают они мне святилища, и буду обитать среди них. Вот написано, что и буду шахан обитать среди них, и вот это вот место обитания, потом от него происходит существительное мешкан. То есть само слово скиния переводится как место обитания или место пребывания. Это основные понятия. Теперь давайте с вами попробуем разобраться, почему. Почему бы вот мудрецы не назвали бы эту главу скиния, да, или святилище, потому что идет, в принципе, описание этого святилища, а именно названо как приношение. Давайте вот посмотрим на две этих составляющих. Перейдем опять ко второму стиху, и мы читаем с вами, что скажи сынам Израилевым, чтобы собирали для меня приношения от всякого человека, благорасположенного сердцем, берите приношение мне. Здесь интересно тоже посмотреть на оригинал. И мы читаем в оригинале, что «собери для меня приношение». «Собери» или «принеси для меня приношение». То есть Бог повелевает Моисею сказать всему народу, что народ должен принести для Бога. Не просто приношение, а именно для Бога приношение. И это приношение осуществляется каким способом? Дальше написано, от каждого человека, благорасположенного сердцем. Вот это выражение «благорасположенного сердцем» в оригинале звучит таким образом. Человек, который расположит свое сердце, или сердце которого пожелает того. То есть надо принести Господу, принести Богу приношение, и это приношение от всякого, от любого человека, но только от того, у которого сердце расположено к этому. То есть человек не должен оторвать, скажем, от себя, да, а именно написано, что сердце этого человека должно быть расположено. И вот используется там тоже глагол, который означает «побуждать» или «расположить». То есть у человека должно быть побуждение. И концовка этого стиха «берите приношение мне» буквально написано «и принимайте приношение мое». Здесь заложен очень глубокий смысл. Сначала говорится, что «соберите для меня приношение», но это приношение должно быть от чистого сердца, и тогда оно становится приношением моим. Если приношение не от чистого сердца, то она Божьим не становится. Вы помните, что историю, да, Каин и Авель. Один принес приношение, и другой принес приношение. И хотя все Господня, но Бог одно приношение принимает, другое нет. И вопрос, почему это происходит, здесь ответ, что сердце должно быть расположено, должно быть побуждение человека. И насколько он расположен и побуждаем, настолько он и должен принести этот дар. Интересно, что вот в этом отрывке с 1 по 9 стих отмечены три принципа, по которым должно святилище быть построено. И вот первый принцип – это должны быть принесены приношения. Должны быть принесены приношения от чистого сердца, как мы отметили. И следующее – это 8 стих. А, по поводу приношений еще. Дальше с 3 по 7 стих мы читаем, какие именно должны быть приношения, и они перечислены. То есть не просто, что человек захотел принести, а Бог определяет именно, что нужно и для какой определенной цели. И для нас это тоже важно. То есть когда мы приносим приношение, мы всегда должны иметь какую-то цель. То есть на какие-то проекты мы должны жертвовать. И жертвовать именно то, что необходимо. Не то, что может быть там, скажем так, не нужно или не пригодится, а именно то, что необходимо. И здесь вот много перечислений, что именно нужно для постройки, и люди должны это принести. 8 стих. Это следующее условие написано. «И пусть сделают они мне святилище». Сделают они мне. С одной стороны, мы знаем, что Бог наш Творец. Он творит весь мир. Да? Он творит человека, животных. Он творит место для человека, Эдемский сад, и поселяет его туда. А здесь Бог просит, чтобы теперь люди сделали для него место для проживания. Казалось бы, Бог бы мог и сам себе сделать, да? Но здесь вот именно это условие, что они сделать должны сами, своими руками. Вот, и это очень важно. Вы знаете, да, мы с вами до этого читали, что вот Бог, и сегодня у нас на Ишиве тоже это было, Бог вывел людей из Египта, они получили спасение, Он дарует им Слово Божье, Он желает их возвратить из того состояния, в которое они, скажем, попали, согрешив и будучи изгнанными из Эдемского сада. То есть Он хочет к себе их приблизить и наделяет, пытается их наделить, опять же, теми качествами, которыми Он их наделил при творении, по образу и подобию. Да? И раз мы образ и подобие, мы знаем, что Бог Творец, то человек должен что-то делать. Вот. И, как я уже сказал, что Бог сотворил мир для человека, то здесь Он приглашает человека сотворить место для Божьего проживания. То есть второе условие, что вот это святилище, святое место, должен сотворить человек сам. То есть человек способен сотворить святое место. И какова цель, тоже указано у нас в 8 стихе, какова цель вот этого вот сотворения, вот этой скинии, вот этого святилища. Мы читаем: «И буду обитать среди них». Обитать мы уже с вами поговорили, это шахан, от этого слова происходит и название скинии, мешкан. Вот интересно здесь слово, или перевод, как у нас указано, буду обитать среди них. Вот это наречие, которое здесь используется, среди них, имеет также и несколько переводов. И вот смотрите, это посередине, между и внутри. То есть одно и то же слово обозначает вот эти вот. То есть можно также перевести, что буду обитать внутри них. Это тоже очень важно. И мы знаем, так как мы не первый год, скажем так, с вами изучаем Тору, и вот из книги чисел, мы знаем, где находился эта скиния, да? Оно находилось посередине стана. И вот если, скажем, мы сейчас мысленно с вами попадем в то время и посмотрим со стороны вот на весь этот стан, то давайте вспомним. Значит, посередине находилась у нас скиния, затем вокруг, первый такой круг, ограждающий скинию, кто? Левиты, да, а кто был около входа? Да, Аарон со своими сыновьями. Вот, то есть, скажем так, не просто было человеку пробраться, скажем так, к скинии, да, то есть он должен сначала был пройти через левитов, затем через священников. Вы знаете, что Левиты не работали обычной работой. То есть у них не было удела, у них не было овец, у них ничего не было, а их дело было заниматься скинией, всеми делами, которые там происходят, и изучать Слово Божье и доносить его до народа. И вот если мы мысленно из стана будем с вами пробираться к Богу, то есть к скинии, то есть мы должны сначала пройти через левитов, приобрести вот этот внутренний покой. Там было тихо, спокойно, потому что не было никаких ремесел у них, то есть они ничем не занимались таким шумным, скажем так. Да, то есть суеты не было, да. То есть, проходя через них, человек приобретает покой, какие-то духовные силы, но подходя к скине, что он видит? То есть мы с вами тоже сегодня читали, что она была ограждена. То есть он видит забор. То есть он знает, что Бог там, но еще он не может его увидеть. То есть определенный забор. И чтобы зайти внутрь двора, человек должен что сделать? Принести жертву. Да, то есть путь к Богу лежит через жертву. Принося жертву, конечно, мы знаем, что во двор могли только войти левиты, и то только по той причине, что мы тоже будем в следующий раз читать, по причине греха золотого тельца. Да? То есть вначале до этого мы в прошлый раз с вами изучали, или позапрошлый раз, что когда Моисей и еще 70 старейшин подошли к горе, и Бог говорил с ними, после этого Аарон делает жертвенник прямо непосредственно здесь. И кто вспомнит, кто принес жертвенных животных к этому жертвеннику? Не помните? То есть левитов тогда еще в ихнем статусе не было. Вот написано, что и юноши принесли. Вот, и комментаторы Торы говорят, что это были первородные. То есть все первородные имели право приносить жертву. И они принесли. То есть весь народ готовился к тому, чтобы стать царственным священством. То есть каждый имел право служить Господу, приносить жертвы. Вот. И скажем, если бы это сохранилось, то каждый мог бы войти во двор храма и принести жертву. И далее, что еще стояло рядом с жертвенником, кто запомнил? Умывальница, да? Чтобы войти во святое, надо было омыть и руки, и ноги, принять символическое очищение. Да? И так далее. То есть, есть несколько этапов достижения от Бога. Следующее условие для построения храма, построения скини, мы читаем с вами в 9 стихе, где написано, перед этим мы прочитали 8 стих, «И пусть делают мне святилище, и буду обитать среди них. Все, как я показываю тебе, образец скинии и образец всех сосудов ее, так и сделай». То есть, не просто зная, как выглядели храмы в Египте или храмы языческие, а Бог говорит, что вот как я тебе покажу, я даю тебе образец, и строго по этому образцу и сделай. И мы с вами читали много перечислений, что, зачем, как должно быть и как это должно выглядеть. И еще в конце главы, 25 главы, это у нас последний стих, еще раз повторяет: «Смотри же и делай их по образу, какой тебе показан на горе». То есть Бог указывает, что очень важно именно сделать то, как было показано. Вот, а какое у вас есть представление, что было показано? Написано, что вот по образцу. Небесная скиния, ага. Вот слово, которое здесь используется как образец, переводится как образец, как модель. Интересно, что вот в Септуагинте, это греческий перевод, да, Пятикнижие и всех писаний, это слово читается как тюпос. Тюпос. По-русски как получается? Как тип, да? Тюпос. что переводится как матрица. Матрица это как получается как форма какая-то для отливки каких-то деталей. Вот, то есть Моисею была показана какая-то модель, мы нигде не читаем и не видим, что ему был дан чертеж. И когда мы читаем, то это больше похоже не на чертеж, а на технологический процесс. То есть показана последовательность, вот это, вот так сделай, вот это так поставь, это туда подложи, это сверху положи. То есть рассказывается о процессе, но мы не видим, что был какой-то чертеж. Да, но Моисею надо было все это четко-четко записать, чтобы этот технологический процесс не нарушить. И вот указывать, что очень строго смотри, что именно вот по этому образцу сделай эту скинию. То есть мы отмечаем здесь три элемента, которые необходимы для построения святилища. Первое – это должны быть приношения, наши человеческие приношения, которые должны быть от чистого сердца. И не то, что человеку вздумается, а именно то, что необходимо, и оно перечислено, а то, что именно Богу нужно. И когда эти приношения от чистого сердца, они становятся Божьими. Как здесь вот написано, приношения мои. Не приношения мне, а приношения становятся моими. Затем это необходимо было сделать именно своими руками. То есть человек был способен это сделать. И третье, строго по образцу. Вот три основных условия построения. Вот если мы читаем дальше, вот все эти главы, которые мы сегодня читали, кто-нибудь, возникла у кого-нибудь такая мысль, а из какие основные элементы перечислены и сколько их? Дома можете проверить. Я посмотрел книгу, которая называется «Евангелие в Ветхом Завете». Исследователь Писаний Александр Болотников, вы тоже его хорошо знаете. Вот он отмечает, что вот этих основных элементов 15. То есть ковчег, стол предложения, светильник, одна завеса, покрывало. То есть всего 15 основных элементов. И вот эти перечисления, вот эти размеры всегда у многих толкователей возбуждали интерес, и они пытались вот исследовать, почему вот эти данные размеры, зачем они даны, какие пропорции, с чем это связано. И вот Болотников отмечает, что интересно, что если посчитать пошагово те элементы, которые Бог использовал при творении, то есть земля, небо, свет, там животные, растения, то их тоже 15. Да, то их тоже 15. Вот, и он приводит такую параллель. То есть творение скинии человеком, то есть Божьего дома, того, где будет Бог обитать, похоже на творение, которое творит Бог при сотворении земли. То есть используют те же самые элементы. Если мы с вами, когда-то мы уже с вами разбирали, кто помнит, вход был с какой стороны света в святилище? С какой стороны? Север, юг, запад, восток? Нет, с востока. А кто помнит вход в Эдемский сад тоже, где херувимы стояли, которые не пускали? Тоже с востока. Да. То, и также толкователи многие считают, что скиния была прообразом и Эдемского сада, который сотворил Бог для того, чтобы там пребывал человек и Бог рядом с ним. И мы помним, что Бог там и был, и он ходил и звал Адама. Еще есть интересное сравнение. Скинию сравнивают с самим человеком или с телом человека. И центром, почему так происходит, мы сейчас стихи некоторые приведу. Мы видим, что скиния строится из материальных вещей. Да? Золото берется, драгоценности, шкуры, материал. Вот. И после того, как оно было завершено, мы с вами будем это читать в дальнейшем, спустилась шехина или присутствие Божие, И получилось, что вот в этом строении сочеталось как материальное, так и духовное. Да? Также и при творении человека. Был из земли, многие элементы в нас тоже есть, и золото, и серебро, и так далее, и медь. Вот, и потом Бог дает дыхание, и человек становится душою живою. И мы можем сейчас посмотреть несколько мест. Это апостольские писания. И обратимся к вам с вами к раввину, которого звали Шауль, или по-русски Савл, да, по-гречески Павел. И это 1 Коринфянам, 3 глава и 16 стих. «Неужели вы не знаете, я читаю вам снова перевода, неужели вы не знаете, что вы храм Бога, и в вас живет Дух Божий?» То есть Шауль называет нас, человеческое тело, храмом Божьим, и Дух Божий живет в нас. Да, так мы с вами читали про скинию. Была материальная, и Дух Божий жил там. Еще одно место, это 2 Коринфянам, 6 глава и стих 16. «Что общего у храма Бога с идолами? А мы храм живого Бога, потому что так сказал Бог. Я поселюсь среди них и буду пребывать с ними, и я буду их Богом, а они будут моим народом». То есть как раз то, что мы и читали. И также многие комментаторы тоже приводят эту параллель, что вот скиния, она является как бы прообразом тела человека, где пребывает также Бог. Вот. И сейчас я хотел бы только коснуться одного элемента скинии, это ковчег. Если мы говорим про человека, каковой основной орган является человека? Это сердце, да? Вот. И основным элементом скинии является ковчег. Кто помнит из вас, давайте мы об этом сначала прочитаем. Это у нас наша 25 глава книги Исход. 3 стиха написано, когда говорится о ковчеге, вот окончательные стихи о его постройке написано. Это у нас начало 16 стих. Цель от построения ковчега. И то есть, когда он будет построен, и когда скиния будет готова, написано: «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». То есть ковчег предназначался для того, чтобы положить в него откровение. Что это такое? Здесь мы, еще нам дальше не говорится, что это имеется в виду, написано, что который я тебе дам в будущем. То есть ковчег готов, и он предназначен для того, чтобы положить туда какое-то откровение. Читаем мы дальше. Это у нас 22 стих, 21 стих по 22. Второй. «И положи крышку на ковчег сверху, а в ковчег положи откровение, которое я дам тебе». То есть еще раз повторяет Бог. «И буду я открываться тебе там и говорить с тобою поверх крышки из среды двух керувимов, которые над ковчегом откровения. Обо всем, что буду заповедовать тебе через тебя, сынам Израилевым». Опять упоминается, что будет положено какое-то откровение, и Бог будет являться, и Бог будет говорить. То есть ковчег – это то место, где Бог проявляет себя, где Бог является, и откуда Бог возвещает свою волю, или, как здесь написано, о всем, что я заповедую. Кто помнит, какие элементы были в ковчеге? Да, две скрижали, все должны помнить, да, еще два жезла Аарона и сосуд с манной, да. Опять давайте мы к Шаулю вернемся, к Савлу. его послание к евреям, где он все эти элементы отмечает, 9 глава с 1 стиха по 4. Он ссылается как раз вот на ту главу, которую мы с вами читали. Так вот, первый договор имел свои правила богослужения, а также земное святилище. Был изготовлен шатер, в первом помещении которого находился светильник, стол и посвященные Богу хлебы, и место это называлось святилищем. За второй завесой было помещение, которое называлось святыня святынь, и в нем золотой жертвенник для благовоний и ковчег для договора с Богом, со всех сторон обложенный золотом. В нем был золотой сосуд с манной и пустивший побеги жезл Аарона, а также каменные плиты с текстом договора. То есть, как вы и назвали, да? Были две скрижали каменные с десятисловием, как мы сегодня тоже на Ишиве с вами проходили. Был жезл и был сосуд с манной. Если мы приводим эту параллель, что ковчег – это сердце человека, давайте посмотрим вот на эти элементы. То есть, что должно в нас быть, чтобы Бог общался с нами, чтобы мы были светильниками для народа, окружающего народа. Первое – это скрижали, да? То есть, закон. То есть, общение с Богом, влияние Бога на этот мир основано на законе. И тоже сегодня на Ешеве вы читали это место, где говорится о Новом Завете, что Бог желает начертать этот закон на сердце. Манна. Что такое манна? Что такое манна? Мы знаем, что это хлеб с неба. Да? Давайте вспомним слова Машиаха, Иисуса Христа, по отношению вот к этому месту. Помните, когда он был искушаем дьяволом, и тот подавал ему и говорит, вот сотвори хлеб, что он говорил? Какой ответ? Не хлебом единым будет жить человек, но Словом Божьим. И вот это место цитируется как раз из того места, где идет рассказ про манну, где, помните, что 6 дней собирай, 6-й день двойную порцию, а в 7-й нет. И дальше идет вот это место, что не хлебом единым, а словом. То есть человек должен был в это поверить и полагаться на Слово Божье. Если мы опять посмотрим апостольские писания, это у нас Евангелие от Иоанна, 6 глава и 41 стих. Не 41, а 48. Христос заявляет. «Я хлеб жизни, отцы ели ману в пустыне и умерли, но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я живой хлеб, сошедший с небес, кто будет есть этот хлеб, приобретет вечную жизнь». Значит, второй элемент, как мы сказали, это вот сосуд с манной, который символизировал пришествие Машиаха, Спасителя, который дарует жизнь. И третий элемент, это у нас жезл Аарона. Жезл, что символизирует, как вы думаете? Власть. Еще. Почему именно Аарона жезл? Что там была за история? То есть на место священника претендовали и другие старейшины, да? И только его жезл расцвел. То есть это служение и это священническое служение. И в тот момент, когда народ весь подошел к горе, Бог говорит: «Вы, я вас избрал, чтобы вы были царственным священным, священством моими священниками». То есть вот эти вот три элемента, которые сравниваются которые находились в ковчеге и которые сравниваются с сердцем человека. То есть наше духовное возрождение, возвышение к Богу основано на Его слове, на Его законе, на исполнении Его, на желании служить, это посох, да, и на ожидание нашего Спасителя, Мессии. Итак, давайте мы подведем вот небольшой итог. То есть мы узнали о том, что Бог желает, чтобы человек сам своими руками, как в то время, сотворил святое место, где Бог может обитать или жить. Также Он желает, чтобы и мы своими силами дали возможность Богу, Святому Духу войти в наше сердце, и Он нам показывает, что для этого нужно. То есть нужна жертвенность, нужно побуждение сердца, чтобы вот эти дары, которые необходимы, чтобы построить это, стали Божьими дарами. Нужно делать это, делать усилия, прилагать усилия, делать это своими руками и четко по схеме, четко по образу. И для этого нам дана Тора, через которую мы можем освящаться, через которую мы можем иметь благословение и иметь жизнь.